Собственно, иньское государство было ничем иным, как родовым телом иньского царя, включавшим в себя как живых, так и мертвых членов царского рода. Загробный мир у иньцев был не просто отражением, а прямым продолжением земного мира. Их богами были их предки, ди, бывшие живые люди. Причем положение и могущество каждого усопшего предка, как и человека, определялось его местом на родовом древе. Здесь надо искать причины любопытного переплетения двух, казалось бы, несовместимых сторон общественной жизни иньцев. Скрупулезной, педантичной регламентации поведения и приверженности к очень древнему мотиву интимного и экстатического общения людей и богов, например, во сне, во время праздника или посредством многочисленных человеческих жертвоприношений. В поздний период правления инь обе эти тенденции заметно усилились, а обнажившееся противоречие между ними повлекло за собой кризис и гибель иньской культуры. В конце XII века иньцы были покорены племенем Джоу, их бывшим союзником и вассалом на западных рубежах их владений. Одержав военную победу над своими прежними господами, джоусцы выказали себя прилежными учениками побежденных. Они переняли у иньцев их календарь и письменность, технику литья бронзы и строительства крепостей, вооружение и многие черты быта. Их предводитель тоже взял себе титул вана и получил власть над всеми обитателями поднебесного мира. Более того, джоусский государь считался посредником между небом и землей, средоточием мирового круговорота, и поэтому носил звание «сына неба». Джоусцы унаследовали и главную особенность иньского общества – неразрывную связь семьи и государства. Их первые правители ввели традицию пожалования царским родственникам знатных титулов и земельных владений в соответствии со степенью родства. Всего ими было учреждено более 50 уделов для родичей и еще несколько десятков для предводителей дружественных племен. Владельцам уделов присваивались знатные титулы 5 степеней. Самыми почетными считались звания гуна и хоу, а собирательным названием титулованной знати джоу стало словосочетание джухоу, что означает «все хоу». Таковых в начале правления Джоу было около 200. Хотя владения джухоу были наследственными, право владеть ими передавалось только старшему сыну. Младшие же сыновья, основывавшие боковые ветви клана, получали титул рангом ниже, и через несколько поколений их потомки вообще выбывали из клана и переходили в разряд простолюдинов. Со временем в Джоусском царстве возникла довольно значительная прослойка не имевших уделов и титулов отпрысков знатных семейств. Этот низший слой аристократов называли ши. К числу ши и принадлежал отец Конфуция. Джоусцы обладали гораздо более отчетливым сознанием своей общности, нежели их предшественники иньцы, и сплачивали пирамиду джоусской аристократии отношения, которые вроде бы знакомы современным людям, а на деле малопонятны и даже чужды им. Отношения обмена дарами. Надо сказать, что институт дарения и дара обмена один из важнейших в архаических обществах, а вот в позднейшей эпохе человеческой истории он играл скорее декоративную роль. Обмен дарами для древних людей не был, конечно, обыкновенной сделкой. Он прежде всего удостоверял социальный кредит человека, его положение в обществе. Он устанавливал, кто старший и кто младший, кто господин, а кто слуга. Одаривая слугу, господин являл свою милость. Слуга же, в благодарность за оказанное ему благодеяние, должен доказать свою преданность господину, служить ему, не щадя живота своего. В древнекитайской книге «Записки о ритуале» читаем. «Коли обогатится простолюдин, то пусть подарит он свое богатство главе семьи. Коли обогатится служивый человек, то пусть преподнесет он свое богатство господину. Коли обогатится господин, то пусть верит он свое богатство сыну неба.